Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске этого часа. Михаил Касьянов создает новое оппозиционное движение. МИД России рассчитывает, что переговоры с Ираном продолжатся уже на этой неделе в Москве. В Киргизии депутаты приняли отставку спикера. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов объявил о планах создания нового оппозиционного движения и подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая на пресс-конференции в Москве, экс-премьер сказал, что вместе с ним учредителями новой общественно-политической организации станут Ирина Хакамада, Иван Стариков, Николай Травкин. Учредительный съезд пройдет через месяц-полтора. В Ставропольском крае на двух птицефермах обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
По данным исследований Владимирской вирусологической лаборатории, в биопробах павшей домашней птицы в Кисловодске и в Изобильнинском районе края обнаружен вирус H5N1. Кроме того, в фермерском хозяйстве Богатыревка Изобильнинского района края у погибших пернатых выявлен не только птичий грипп, но и ряд других заболеваний, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора. Вместе с тем, на одной из частных птицефабрик села Надежда Шпак района края, где биопробы были взяты неделю назад, диагноз птичий грипп не подтвердился. Лабораторные исследования выявили здесь геном вируса птичьего гриппа H5, однако сам вирус обнаружен не был. Причиной падежа птицы здесь стали пастереллез и колебактериоз. Под наблюдением ветеринаров находится небольшое частное хозяйство в Нефтекумском районе Ставропольского края на границе с Дагестаном. По мнению специалистов, птичий грипп здесь маловероятен, поскольку падеж птицы прекратился больше недели назад. В ближайшее время специалистами краевого Россельхознадзора будет принято решение о мерах по предотвращению распространения вируса. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против бывшего председателя Совета директоров Мосэнерго Аркадия Евстафьева и главного бухгалтера компании Татьяны Дроновой. Их обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 105 миллионов рублей. Евстафьев ушел в отставку после энергетического кризиса в Москве весной прошлого года, когда из-за пожара на подстанции обесточенными оказались Москва, Подмосковье, Калужская и Тульская области. В Москву из Чечни направлена 12-летняя девочка с диагнозом псевдоастматический синдром. Средства на лечение выделил правозащитный центр «Мемориал». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
В Московскую центральную детскую клинику выделили в тяжелом состоянии 12-летнюю учащуюся второй школы из райцентра «Шелковская», сообщил журналистам замминистра здравоохранения Чечни Заур Муслуев. С середины декабря прошлого года по сегодняшний день в Шелковском районе Чечни зафиксировано 102 случая заболевания местных жителей. 60 школьникам из числа заболевших необходима срочная медицинская помощь, считают родители детей, которым врачи Московского института имени Сербского поставили диагноз псевдоастматический синдром психогенного фактора. Несмотря на уверения московских и чеченских светил медицины, жители станиц Старогладовская, Шелковская, Старошедринская и Старозаводская считают, что учителя и ученики местных средних школ отравились от химических веществ, используемых военными в Чечне. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Российский МИД рассчитывает, что переговоры с Ираном по его ядерной программе продолжатся на этой неделе в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит главы Росатома Сергея Кириенко в Иран. Вернувшись в понедельник из Тегерана, Кириенко подтвердил договоренность о продолжении переговоров.
Должна быть проделана еще большая работа, и мы договорились о том, что переговоры будут продолжены в Москве в самое ближайшее время. Переговоры – это непростая работа, сложная, но еще раз хочу сказать, что убежден, что дипломатическое решение возможно.
Сказал Сергей Кириенко. В воскресенье стороны объявили, что достигли принципиальной договоренности о создании совместного предприятия по обогащению урана для иранской ядерной программы на российской территории. Неясно, однако, намерен ли Тегеран полностью отказаться от обогащения урана на своей территории, на чем настаивает мировое сообщество. В Багдаде с сегодняшнего дня отменяется комендантский час, введенный, чтобы не допустить кровопролитных столкновений в городе. После взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля резко обострились отношения между шиитами и суннитами. Ирак оказался на грани гражданской войны. Волна насилия прокатилась по всей стране. За последние дни погибли около 200 человек, были разрушены почти 20 мечетей. Один из лидеров шиитской общины, Мактада Ас-Садр, заявил на митинге в Басре.
Я призываю всех мусульман, суннитов и шиитов, как учил пророк Мухаммед, да пребудет он в мире, стать братьями. Я призываю суннитов и шиитов к совместным молитвам в мечетях, в том числе в тех, что подверглись атакам. Ведь нет исключительно суннитских или шиитских мечетей.
Сказал Мактада Ас-Садр.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. Член руководства ЕС Бенито Феррера-Вальднер сообщил, что палестинцам выделяется 120 миллионов евро на оплату поставок электроэнергии, социальные программы и выплату жалования госслужащим. Средства будут предоставлены еще до того, как экстремистская группировка «Хамас» сформирует новый палестинский кабинет. Евросоюз, как и США, считает «Хамас» террористической организацией. По словам Бенито Феррера-Вальднер, нынешнее решение принято в знак поддержки главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, лидера более умеренного движения «Фатх». В Киргизии депутаты парламента приняли отставку спикера Умурбека Текебаева. Причина — его конфликт с президентом страны Курманбеком Бакиевым. С подробностями Надежда Толкунова.
С начала текущего февраля, это уже его третья по счету попытка добровольного ухода со своей должности. Своим добровольным уходом я хочу показать пример остальным руководителям страны, которые так и не сдержали обещаний перед народом ускорить радикальные реформы, в том числе конституционную, сказал он. Теперь уже экс-глава парламента дал понять, что у него развязаны руки, и он сможет открыто проводить оппозиционную деятельность в качестве лидера партии социалистов, оставаясь при том депутатом. Его сторонник, депутат Мелис Ишимканов, заявил о том, что президентская администрация Бакиева поставила перед парламентариями ультиматум. Если депутаты не отправят Омурбека Текебаева в отставку, то власти пойдут на разгон парламента. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
С новостями этого часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Михаил Касьянов заявляет о том, что намерен баллотироваться в президенты. Как идет расследование убийства журналиста НТВ Ильи Зимина? Что грозит российским заповедникам? Эти темы, а также обзор украинской прессы, новости культуры в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Экс-премьер России Михаил Касьянов сегодня на пресс-конференции в Москве объявил о планах создать в ближайшее время новую общественно-политическую организацию и подтвердил намерение участвовать в президентских выборах в 2008 году. По словам Касьянова, кроме него, в число учредителей нового объединения войдут Ирина Хакамада, Иван Стариков, Николай Травкин, Константин Мерзликин, а также их сторонники в регионах. Касьянов подчеркнул, что новое движение будет явно оппозиционным, и при этом не исключил, что в него могут вступить организации партии левого толка. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
«Бояться волков в лес не ходить», — сказал бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, сообщив о том, что в ближайшее время будет создано надпартийное общественное движение с его участием. Михаил Касьянов подтвердил свое решение принять участие в президентских выборах 2008 года. С этим и связано создание движения.
«До смены власти в Российской Федерации осталось 24 месяца. Я своих убеждений не меняю, я от своих планов не отказываюсь. Поэтому я со своими соратниками в самое ближайшее время, в ближайший месяц-два, мы создадим новое общественное движение, общественную организацию для продолжения борьбы, для сохранения основ Конституции, духа Конституции, для того, чтобы наша страна развивалась на основе нашей Конституции, развивалась как демократическое социальное государство».
Главная задача, по мнению Михаила Касьянова, – честные выборы.
«Я против одного главного. Я против того, чтобы выборы были сманипулированы и сфальсифицированы. Манипуляция общественным мнением уже идет активно. Я против этого. Еще есть возможность предотвратить фальсификацию выборов. Я думаю, что за это все политические силы любых флангов, любых, значит, ориентаций, любых профилей. Это как минимум задача номер один».
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов резко критикует режим президента Владимира Путина.
«Продолжаются негативные тенденции, происходят негативные события. Это и скандальное начало нашего председательства в «Большой восьмерке». Это и некоторые неуклюжие действия во внешнеполитической сфере, и фактический кризис призывной системы службы в российской армии. К этому добавляются и акции по грубой дискредитации структур гражданского общества. А в экономической сфере вся та же самая главная проблема сохраняется и не решается. Цены растут. При этом власти демонстрируют полное равнодушие к главной ценности человеческой жизни. Я имею в виду, конечно, трагедию, случившуюся недавно, 23 февраля в Москве. Погибло в результате обрушения рынка 66 человек. Никто из руководителей страны не высказал простых слов человеческого сочувствия, соболезнования. В ходу предвыборная кампания в регионах. И здесь мы видим, как власти препятствуют, чтобы кто-либо из оппозиционно настроенных граждан пришел в представительные органы в регионах. По формальным, надуманным причинам власти снимают с выбранного пробега представителей оппозиционных сил. Это относится и к представителям «Яблока», «Народной воли», представителям партии «Родина».
Михаил Касьянов рассчитывает, что параллельно с созданием движения будет идти процесс объединения либеральных партий, которые могут дать его сторонникам легальную базу для участия в выборах.
Мы будем участвовать в выборах, подтверждаешь. Конечно, в выборах мы участвовать будем. И мы имеем контакты со всеми политическими партиями, со многими из них имеем доверительные консультации, доверительные отношения. Идет процесс объединения или попытка консолидации демократических сил, демократических партий. То политическое заявление, которое сделано гражданским конгрессом в феврале этого года, с призывом в течение 2 месяцев ко всем лидерам демократического фланга принять решение о создании единой партии, этот период должен пройти. Поэтому мы, конечно, также участвуем в таких консультациях. По прошествии этих 2 месяцев станет ясно, какая форма объединения политических партий возможна и возможна ли она вообще. На основе результатов этих мы примем окончательное решение, как наши сторонники будут участвовать в различных выборах.
А если процесс объединения либералов провалится, спросили Михаила Касьянова.
Вы знаете, я все осенние месяцы потратил очень много усилий на этот процесс. Процессы эти, на мой взгляд, идут. Давайте дождемся результата этих консультаций, этих переговоров.
В своем ответе на вопрос «Радио Свобода» Михаил Касьянов не исключил сотрудничество с левыми партиями и организациями.
С левыми мы также ведем консультации. У нас нет расхождений по принципиальным вопросам конституционных ценностей. Но, конечно, есть расхождение, я считаю, тактического плана. Это какая должна быть социальная политика, какие должны быть налоги и так далее, и так далее. Но это, на мой взгляд, вопрос далекого будущего. Сегодня более серьезные вещи стоят на повестке дня, а именно сохранение тех основ и ценностей, которые должны исповедовать как силы правоцентристского толка, так и левой ориентации.
Михаил Касьянов сообщил, что инициативная группа нового движения планирует провести учредительную конференцию примерно через 1,5-2 месяца. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Руководитель группы «Меркатор», политолог Дмитрий Орешкин, полагает, что новое общественно-политическое движение создается Касьяновым для участия в президентских выборах 2008 года. Он солидарен в этом с большинством политологов. И, по его мнению, шансы Касьянова достаточно велики. С Дмитрием Орешкиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Надо прежде всего иметь в виду, что они создали не партию. По действующему закону партия должна существовать определенное количество времени до ближайших парламентских выборов. И это движение, которое они создают, не сможет участвовать в выборах 2007 года. Стало быть, прицел более дальний и, видимо, на 2008 год, потому что Касьянов подтвердил свое намерение выступать в качестве оппозиции на президентских выборах, и это серьезно. Тут дело в том, что при ясном понимании всех ограниченных возможностей, которыми всерьез сегодня Касьянов располагает, и того чрезвычайно узкого коридора, по которому действующая власть позволит ему ходить, Касьянов потенциально тяжеловес. При том, что у него там 1,5-2% поддержки, это все чрезвычайно эфемерно, потому что у нас выборами играет не население. У нас публичная политика идет на втором месте, а на первом идет элитная политика. А вот элиты все сильнее и все откровеннее пугаются того, что происходит сейчас во власти. И вот на этом фоне Касьянов может рассматриваться как вменяемая, не самая плохая альтернатива.
Прошла межрегиональная конференция Объединенного гражданства Гражданского фронта Гарри Каспарова, который тоже объединяет всех оппозиционеров, в том числе и левых. Как вы считаете, вот эта вот новая общественно-политическая организация будет конкурентом Объединенного Гражданского фронта?
Все зависит от переговоров, все зависит от амбиций, и все зависит, на самом деле, от развития событий. Так получается, что если ситуация приемлемая, то политические лидеры, особенно либерально-демократического плана, очень легко друг с другом ссорятся. Но когда речь идет уже не о том, чтобы делить амбиции, а о вопросе выживания, то здесь со страху они могут и объединиться.
С руководителем группы «Меркатор» Дмитрием Орешкиным беседовал Михаил Соленков. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Птичий грипп выявлен в нескольких регионах юга России. В Ставропольском крае на двух птицефермах обнаружен опасный для человека вирус H5N1. В Москву из Чечни направлена 12-летняя девочка с диагнозом псевдоастматический синдром. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против бывшего председателя Совета директоров Мосэнерго Аркадия Евстафьева по обвинению в неуплате налогов на сумму свыше 105 миллионов рублей. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии. В Багдаде с сегодняшнего дня отменяется комендантский час. Полиция и армейские подразделения блокировали тюрьму в окрестностях Кабула, где продолжается бунт заключенных. Хочу напомнить, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по понедельникам ведет мой коллега Дмитрий Волчек. В числе главных тем – французские кинопремии «Сезар», открытие музея карикатур в Лондоне, интервью с фотографом Яном Саудаком и кинорежиссером Франсом Звартисом, эссе Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир, еще раз напомню, сегодня в 21 час. Повтор завтра в 14 часов, время московское. Как всегда в этом часе информационной программы «Время свободы» мы читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор украинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Еженедельник «Зеркало недели» на первой полосе публикует интервью с президентом Польши Лехом Качинским. «Я верю, что Украина сохранит прозападный курс». Польский лидер считает, что Украина может вступить в Евросоюз через 20 лет, а в НАТО уже через 3 года. Качинский сообщил, что в ходе предстоящего 28 февраля официального визита в Киев главная тема его переговоров с украинским президентом Виктором Ющенко будет посвящена энергетической безопасности.
Еженедельный журнал «Корреспондент. Ядерная реакция». Гигантские планы украинских атомщиков по избавлению от российской зависимости и созданию своего топлива для АЭС натолкнулись на оппозицию. В решении проблемы энергобезопасности правительство Украины считает необходимым создать полный замкнутый цикл по производству ядерного топлива. Подобные планы вызвали негативную реакцию партии «Зеленых Украины», которая традиционно выступает против атомной энергетики и в особенности против строительства на украинской территории хранилища для отработанного ядерного топлива.
Один из центральных материалов газеты «Сегодня» – луганские депутаты не выдали сепаратиста. Луганский облсовет не дал согласия на привлечение к уголовной ответственности председателя облсовета Виктора Тихонова. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины. Накануне заключительного тура президентских выборов на Украине в конце 2004 года Тихонов призывал к созданию юго-восточной автономии.
На эту же тему материал «Коммерсант Украина». В Луганске прошел шабаш «Самбре». Так пишет газета, выступая в защиту Тихонова. Его однопартийцы позволили себе ряд резких высказываний в адрес действующей власти. Представители провластного блока «Наша Украина», возмущенные использованием органа местного самоуправления в качестве трибуны для предвыборной агитации, подали на партию регионов жалобу в Центр избирком.
Еще одна публикация «Коммерсанта Украина». Следствие проявило интерес к нездоровому. В субботу из Чехии на Украину депортирован русский бизнесмен Олег Орлов. Его подозревают в незаконной продаже в 2000-2001 году в Китае и Иран 12 украинских крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки. Ранее, находясь под арестом в Чехии, Орлов был помещен в психиатрическую больницу и вскоре утратил способность говорить. Как отмечает издание, в прокуратуре отказываются сообщить, чем именно полезен следствию тяжело больной подозреваемый.
Об этой истории пишет и газета «По-киевски». В публикации «На Украину экстрадирован бизнесмен, который продавал крылатые ракеты». В уголовном деле по факту контрабанды оружия стратегического назначения, кроме Орлова, фигурирует и еще один гражданин России – Евгений Шиленко. Не так давно он также был депортирован на Украину с Кипра. Теперь обоих подозреваемых ждет суд.
Еще один материал корреспондента. «Как проходит русская слава?» Конфликт вокруг Черноморского флота держит самый пророссийский город Украины Севастополь в напряжении. Половина жителей города служат России или работают на ее объектах. Издание напоминает, что Украина уже сделала первую попытку вручить России новые векселя на базирование Черноморского флота в Крыму. Платить за свою базу в 20 раз больше россияне пока не хотят.
Это был обзор свежих украинских газет, который подготовил корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди репортаж на актуальную, я бы сказал, печально-криминальную тему. В Москве убит журналист телекомпании НТВ Илья Зимин, лауреат премии ТЭФИ, автор многих документальных фильмов и нескольких сотен репортажей. Вчера вечером он был найден мертвым в собственной квартире в Москве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В воскресенье Илья Зимин не вышел на работу. Не отвечал на звонки, что было ему не свойственно. Илью обнаружили его коллеги. Приехав к журналисту домой, они увидели, что входная дверь открыта, в квартире все перевернуто, на полу кровь. Илья лежал в комнате, лицом вниз. Судя по следам крови, он пытался доползти на балкон, видимо, хотел просить о помощи. Соседи уверяют, что ничего не слышали. Следователи предполагают, что Зимин сам впустил убийцу. Следов взлома входной двери нет. Что произошло дальше, сказать сложно. По словам медиков, смерть наступила от черепно-мозговой травмы, нанесенной тупым предметом. Кроме этого, на теле многочисленные ушибы и ссадины. В квартире видны следы борьбы. Для представителей прокуратуры очевидно, что в тот момент, когда убийцы уходили, Зимин еще был жив. Прокуратура Северо-Восточного округа Москвы возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Сейчас какой-либо связи гибели журналиста с его профессиональной деятельностью следствие не видит. По предварительным данным, из квартиры ничего не пропало. Расследование дела об убийстве спецкора НТВ передано в прокуратуру Москвы, говорит руководитель дирекции информационного вещания телеканала НТВ Татьяна Миткова.
Это был лучший корреспондент телекомпании НТВ. Он одним из первых получил у нас ТЭФИ. Мне долго очень казалось, что у него в жизни ничего не было, кроме профессии. Он был такой журналист, он был так предан вот этой своей миссии рассказывать о людях, о событиях, о явлениях. Он этим жил. Но он был таким же незащищенным в этой жизни, как очень многие из нас. Это только кажется, что журналисты какие-то небожители. Вы знаете, вот на самом деле это не так. Илюша, в каком-то смысле, он был, наверное, не очень защищен. Его защищала только профессия. Я думаю, что таких репортеров, как Илья, у нас вообще единицы. Для нас, для НТВ, для журналистики российской, это колоссальная потеря.
Сказала Татьяна Миткова. Илья Зимин родился 1 мая 1972 года во Владивостоке. Он работал в свое время на ГТРК «Владивосток». С 1995 года был шефом Дальневосточного бюро НТВ. С 2000 года в Москве на телеканале НТВ, затем на ТВ-6, ТВС и снова вернулся на НТВ. Зимин был автором и ведущим документальных фильмов из цикла «Новейшая история». Он стал лауреатом ТЭФИ-2002 в номинации «Лучший телерепортер». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит
Союз, за Россией пойдет и весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе. Что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В конце этого года заканчивается срок полномочий нынешнего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Представитель Соединенных Штатов ООН Джон Болтон, председательствующий сейчас в Совете Безопасности, предлагает как можно скорее начать поиски нового кандидата на этот пост. Однако среди стран, постоянных членов Совета, которые должны одобрить кандидатуру, существуют заметные разногласия по поводу того, по какому принципу должен выбираться новый глава Организации Объединенных Наций. Подробнее об этих спорах корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яна Рунов.
Джон Болтон считает, что избрание нового генерального секретаря, вероятно, самое важное решение, которое должна принять Организация Объединенных Наций в нынешнем году. Этому вопросу было посвящено совещание представителей 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето. Срок пребывания Кофи Аннана на посту генерального секретаря заканчивается 31 декабря. Кандидатура его преемника должна быть одобрена Генеральной Ассамблеей на базе рекомендаций Совета Безопасности. Однако постоянные члены Совета Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания и Франция разошлись во мнении, когда выбирать нового главу ООН и представителем какого континента он должен быть. По традиции, новый генеральный секретарь избирается по принципу ротации континентов. Азия и Африка, страны которых составляют большинство в ООН, настаивают на избрании представителя Азии. Эту идею поддерживает не только Китай, но и Россия. Как заявил постоянный представитель России в ООН Андрей Денисов, лучше следовать уже установившейся традиции. Французы выразились очень дипломатично, сказав, что у Азии есть приоритетное, но не исключительное право занять освобождающийся пост. Соединенные Штаты выступают против принципа географической ротации. Великобритания склонна поддержать в этом Америку. Как сказал Джон Болтон, следует избрать наиболее квалифицированного человека, из какого бы района мира он ни был. Разумеется, генеральный секретарь должен иметь политический опыт, но гораздо важнее его опыт административного управления. Болтон доказывает, что мир никогда особенно не придерживался принципа континентальной очередности. Трое генеральных секретарей были из Западной Европы, двое из Африки, по одному из Латинской Америки и из Азии, и ни одного из Восточной Европы. К тому же никогда не возглавляла ООН женщина. Американский политолог, историк, дипломат Пол Хензи, который возглавлял рабочую группу в Национальном Совете Безопасности при президенте Картере, в прошлом сотрудник ЦРУ, а ныне постоянный консультант корпорации РЕНД, согласен с Джоном Болтоном по двум причинам. Первое. Существует заметное беспокойство в Соединенных Штатах по поводу работы ООН, особенно в области управления организацией. Слишком много скандалов, слишком глубоко укоренилась коррупция. И в Соединенных Штатах считают, что во главе организации должен стоять компетентный менеджер, способный управлять столь гигантской машиной. Другая причина, по сути, следствие первой. Американская общественность, американские налогоплательщики настроены довольно отрицательно в отношении ООН. 50 лет назад американцы относились к этой организации с огромным уважением и считали большой честью, что штаб-квартира находится в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Но теперь в американском обществе растет недовольство организации, поскольку она проявила полную беспомощность во многих районах мира, а американскому правительству приходится считаться с настроениями общественности в своей стране, поскольку 25% бюджета ООН оплачивают Соединенные Штаты из государственной казны, то есть из налоговых поступлений. Принцип очередности генерального секретаря по географическим признакам не имеет смысла, потому что это никак не делает организацию более эффективной. То, что ООН 10 лет возглавлял африканец, не привело к решению проблемы Дарфура, а в скандальной истории с программой «Нефть в обмен на продовольствие» до сих пор не разобрались окончательно. Поэтому американцы, причем и демократы, и республиканцы, требуют, чтобы Белый дом занял очень жесткую позицию по поводу кандидатуры нового генерального секретаря. Кто, по-вашему, лучше других справлялся с обязанностями генерального секретаря? Трудно сказать, поскольку с ООН всегда было много проблем. Пожалуй, Даг Хаммаршильд был человеком высокой репутации и во многом вполне компетентным менеджером. От будущего генерального секретаря мы вправе ожидать, что организация перестанет идти на поводу антидемократических режимов и перестанет занимать априори антиамериканскую и антиизраильскую позицию, что и явилось во многом причиной малоэффективности организации. Если ООН и дальше будет проводить антиамериканскую, антиизраильскую политику, не замечая нарушений прав человека в Китае, в России, в мусульманских странах, если будет приглашать страны, нарушающие права, в Комиссию ООН по правам человека, то о какой эффективности организации можно говорить и о каком уважении к ней? Это был Пол Хензе, американский политолог. Пока все официальные претенденты на пост генерального секретаря из стран Азии. Это бывший министр иностранных дел Южной Кореи, заместитель премьер-министра Таиланда, бывший глава Комиссии ООН по разоружению гражданин Шри-Ланки, лауреат Нобелевской премии мира из Бирмы. Джон Болтон настаивает на том, чтобы выбор был сделан не позднее июня. Китай предлагает сентябрь-октябрь. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет панорама новостей культуры, рассказ о проблемах российских заповедников, обзор экономики и очередной актуальный репортаж из Петербурга. Но пока в Москве 17:30, и время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов объявил о планах создать новое оппозиционное движение и подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, экс-премьер сказал, что вместе с ним учредителями новой общественно-политической организации станут, в частности, Ирина Хакамада, Иван Стариков и Николай Травкин. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах юга России. В Ставропольском крае на двух птицефермах обнаружен опасный для человека вирус H5N1. В Москву из Чечни направлена 12-летняя девочка с диагнозом псевдоастматический синдром. Расходы на ее лечение берет на себя правозащитный центр «Мемориал». Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против бывшего председателя Совета директоров МОСЭНЕРГО Аркадия Евстафьева и главного бухгалтера компании Татьяны Дроновой. Их обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 105 миллионов рублей. Европейский Союз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. Член руководства ЕС Бенито Ферреро-Вальднер сообщила, что палестинцам выделяется 120 миллионов евро на оплату поставок электроэнергии, социальные программы и выплату жалования госслужащим. 4 человека ранены, по предварительным данным, в результате взрыва в израильском городке Кирьят-Биалик в районе Хайфы. По словам врачей, жизнь пострадавших вне опасности. В Багдаде с сегодняшнего дня отменяется комендантский час, введенный, чтобы не допустить кровопролитных столкновений в городе между шиитами и суннитами после взрыва шиитской святыни в Самаре 22 февраля. Полиция и армейские подразделения блокировали тюрьму в окрестностях Кабула, где продолжается бунт заключенных. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наш традиционный опрос. Одна из трагической темы последних дней – это, конечно, обвал крыши басманного рынка. Наш корреспондент в Томске, Мелани Бачина, решила спросить у прохожих, что должны делать городские власти после трагедии на басманном рынке.
Я думаю, что все рынки нужно посмотреть, вот, чтобы не было таких трагедий больше. То есть техника безопасности, она, наверное, везде хромает. Раз такое случилось там, то нужно смотреть везде. Но я думаю, что после той трагедии я просто обязана посмотреть.
Ой, я даже не знаю. Нет, почему? Я знаю трагедию, я смотрела по телевизору, а что сделать, даже не подскажу.
Крышу чистить надо чаще. А что еще? Ну а что, подорвали, что ли, опять на террористов спирать? Крышу чистить надо чаще.
Наши люди привыкли к различного рода уже всяким катаклизмам и всяким происшествиям. Поэтому это как бы становится уже нормой, хотя этого не должно быть, в принципе. Вот. Но я думаю, что власти, если они хотят доверия у людей, то они должны каким-то образом себя проявить, чтобы люди слышали их реакцию на все происходящее. То есть на то они и власти, они должны какие-то мероприятия рассмотреть и успокоить людей, в то верить, вернее, что такие случаи будут исключены из нашей жизни.
Да, нужно проверить такие объекты специалистам на предметы обрушения. Ну, мне кажется, что должны после такой трагедии-то. Наверное, все-таки на ошибку хочется.
Понятия не имею, не знаю, наверное. Заниматься обследованием нашего рынка, чтобы такого уже не было.
Усилить надзор за всеми сооружениями и зданиями общего пользования, я считаю. Обязательно должен быть надзор за всеми общественными зданиями, тем более массового пользования. Тот же центральный рынок нас в первую очередь надо проконтролировать. Там еще здания старые, каких годов постройки, уже больше 30 лет. Ну и новое здание тоже надо. Уход за ними, я считаю, там тоже требует внимания.
Что сделать? Посмотреть на свой город внимательно. От тротуара до крыш. Посмотреть и подумать, нет ли у нас чего-нибудь опасного в этом смысле.
Ну, я думаю, что отделу по надзору за архитектурой каким-то образом более внимательно относиться к этим вопросам. Ну, у нас, как правило, занимаются проблемами только, когда они уже возникнут.
Я даже не знаю, что они должны сделать. Ну, кто? Ну, несчастный случай, он так и называется, несчастный. Кто знает? Не специально, что мы обрушили. Поэтому несчастные случаи они были и будут, наверное.
Наверное, наши рынки проверить в первую голову. И все строения, у нас же так много старых строений. В первую голову всех несущих, наверное, специалистами посмотреть надо.
Так жители Томска отвечали на вопрос, что должны сделать городские власти после трагедии на Басманном рынке.
Вопрос задавала корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина. Далее в программе «Время свободы», панорама новостей и культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
В Лондоне состоялась церемония вручения британских театральных наград премии Лоуренса Оливье. 4 награды получила новая постановка Гедде Габлер Ипсена, в том числе в номинациях «Лучший режиссер» Ричард Эйр и «Лучшая актриса» Ив Бест. Лучшим актером был назван американец Брайан Деннехи за роль Уилли Ломана в постановке «Смерти коммивояжера» Артура Миллера. Премию за лучшую роль в мюзикле поделили 15-летний Джеймс Ломас и Джордж Макгуайр и 13-летний Лайм Мауэр, сыгравшие в мюзикле Билли Эллиот. Лидеру ирландской группы U2 Боно вручена высшая награда, которую удостаиваются деятели искусств Чили – медаль Пабло Неруды. Торжественная церемония прошла во дворце Ла Монеда в Сантьяго-де-Чили. Награду музыканту вручил президент страны Рикардо Лагос. Боно и членам его группы была также вручена награда правозащитной организации Amnesty International «Посланник совести». После церемонии Боно встретился с родственниками диссидентов, пропавших во время правления диктатора Аугусто Пиночета. Затем группа дала концерт на футбольном стадионе в Сантьяго. Уникальные фрески в пещерах Магао на северо-западе Китая находятся под угрозой. По сообщениям китайских археологов, засуха в этом районе привела к тому, что фрески начали трескаться и осыпаться. Пещеры Магао или пещеры Тысячи Будд расположены на восточном склоне горы Миньшашань в провинции Ганьсу. Согласно историческим хроникам, начало сооружения пещер Магао датируется 336 годом. Строительство продолжалось по XIV век. С юга на север пещеры тянутся на 1680 метров. В 1987 году ЮНЕСКО включило пещеры Магао в каталог мирового культурного наследия. С 1989 года проводятся работы по консервации фресок. Продюсер клана «Сопрано» Дэвид Чейз сообщил, что в следующем году съемки популярного сериала, который демонстрируется с 1999 года, будут прекращены. Новый сезон начнется 12 марта, а в 2008 году будут показаны заключительные 8 серий. Актер Бен Кингсли опроверг сообщение о том, что он настаивал, чтобы на плакатах его нового фильма было указано его имя с титулом «Сэр Бен Кингсли». Кингсли, получивший рыцарское звание в 2001 году, сказал, что это была ошибка продюсеров картины, хотя он и гордится своим титулом. Появление титула на плакатах стало предметом насмешек в британской печати, и Кингсли назвал такую реакцию оправданной. На 84-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался актер Даррен МакГевин. Впервые в кино МакГевин сыграл в 45-м году. Известность ему принесла главная роль в детективном сериале «Колчак. Ночной сталкер». Он снимался в 5 телесериалах, включая секретные материалы. В 90-м году был удостоен премии Эмми за роль в комедии «Мерфи Браун».
Панораму новостей культуры представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». В Госдуму России внесен новый законопроект, разрешающий изъятие заповедных земель под строительством. Он позволяет изменять границы либо правовой режим особо охраняемых природных территорий, сокращенно ООПТ, для строительства, например, дорог, линий связи, электропередач, магистральных нефти и газопроводов. Над этой темой работала моя коллега Марина Катас.
Проект федерального закона о внесении дополнений в федеральный закон об особо охраняемых природных территориях был внесен членами Совета Федерации, депутатами Орловым, Жамбал-Нимбуевым и Чуркиным в январе этого года. На практике принятие этого закона означает, что если федеральный либо региональный чиновник или близкий к нему бизнесмен, что в условиях тотальной коррупции практически одно и то же, решит построить через охраняемую природную территорию нефтепровод или дорогу к своей даче, он сможет сделать это на вполне законных основаниях. За более подробными разъяснениями я обратилась к эксперту лесной компании Greenpeace России Михаилу Крейнлину.
Насколько в законопроекте прямо прописано, что изъятие земель всех категорий особо охраняемых природных территорий, в том числе заповедников, допускается в нескольких случаях. Первое – это в случае гибели природных объектов. Второе – это в целях выполнения международных обязательств Российской Федерации. Третье – значит, в целях реализации общегосударственных программ развития регионов в части строительства линейных объектов общегосударственного значения. Это дороги, линии электропередачи, нефтепроводы. На самом деле это означает фактически, что если кто-нибудь захочет построить дачу в каком-нибудь заповеднике, можно поджечь там, скажем, лев, на этом основании объявить, что погибли природные объекты, и эту территорию спокойно изъять под строительство, условно говоря, какого-нибудь линейного сооружения, там провести дорогу, а в конце дороги поставить коттедж. Не говоря о там всяких нефтегазопроводах, для чего все это делается. Один из инициаторов этого закона – бывший министр природных ресурсов Виктор Петрович Орлов, который еще будучи в своем министерском посту и в конце 90-х годов очень активно пытался добиться разрешения строительства всяких подведомственных ему сооружений типа тех же нефтетрубопроводов через заповедные территории. Ситуация с нефтепроводом ЮКОСа, ну и сейчас опять возникшая ситуация с дорогой через Кавказский заповедник. Такие ситуации постоянно возникают, пока вот это все упиралось в закон. Теперь решили эту проблему снять. А уж с учетом того аппетита регионов, типа Башкортостана, которые давно залезли на свои охраняемые территории, естественно, что послабление законодательства приведет к тому, что начнутся массовые изъятия заповедных территорий.
Но не случайно, может быть, внесение этого законопроекта совпало с тем, что сейчас особенно активизировались работы по оформлению проектной документации трубопровода Транснефти, который, в частности, будет проходить и через заповедные территории, и через территорию всемирного объекта ЮНЕСКО озера Байкал.
Очень может быть, что это прямо взаимосвязано, хотя формально под действие закона об особо охраняемых природных территориях сама территория объекта наследия не попадает, на самом деле, не в соответствии нашему законодательству международному, но тем не менее пока это так есть. С другой стороны, да, ситуация там с заказником Барсовым, ну это на конечном этапе трубопровода уже непосредственно в районе бухты перевозной. Да, конечно, это облегчит. Хотя я думаю, что вряд ли сама Транснефть стоит непосредственно за этим. Сейчас смысла в этом нет. Но есть много других территорий, которые попадают на пути строительства вот таких линейных сооружений. В том числе, кстати, скорее всего, и в планах Транснефти это есть. Просто мы можем пока об этом не знать.
А кто, кроме Орлова, участвовал в продвижении этого законопроекта? И какие интересы представляют эти люди?
Один это депутат Жалбы Манбуев Агинского Бурятского автономного округа, а второй это Московской области Чуркин. Я думаю, что они подписали этот закон просто потому, что они являются членами того же самого комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Совета Федерации, который возглавляет Орлов.
А не странно ли, что комитет по природным ресурсам, функции которого входит также и охрана ведь природных ресурсов, да, 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 если не ошибаюсь, инициирует законопроект, который фактически наносит очень серьезный удар по природным охраняемым территориям Российской Федерации?
Это, наверное, совершенно закономерно в нашей стране, где использование природных ресурсов, по крайней мере, в последние там 5 лет явно стоит на первом месте по отношению к охране окружающей среды.
А как вы полагаете, как Дума отнесется к этому законопроекту?
К сожалению, тут довольно сложно что-либо предполагать. все будет, на самом деле, в большой степени зависеть от того, какое заключение даст правительство. Мы работали с Министерством природных ресурсов по этому вопросу, и вроде как, пока неофициальная информация, Министерство природных ресурсов дало отрицательное заключение. Хотя утверждения этого у меня нет. Основным там является Министерство экономического развития и торговли, поэтому, опять же, до конца это неизвестно. Если будет одобрение правительства на этот закон, то я думаю, что вероятность его принятия достаточно велика, хотя мы, конечно, будем стараться этому противодействовать. Если будет отрицательное заключение правительства, тогда, скорее всего, я думаю, что он будет отклонен.
Но ведь предлагаемая редакция законопроекта противоречит многим федеральным законам это Российской
точно.
Федерации.
Это точно.
А каким именно?
В первую очередь, там есть внутренние противоречия с самим федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, потому что изменения вот предлагается внести только в статью 2, это общие вопросы заповедного дела, но при этом в законе предусмотрены конкретные ограничения для конкретных категорий особо охраняемых природных территорий, заповедников и национальных парков, где прямо прописан запрет на строительство вот таких объектов по этим территориям. Поэтому, если он в таком виде будет принят, это вообще будет совершенно нерабочий документ. С другой стороны, это прямо противоречит, например, земельному кодексу, в соответствии с которым, во-первых, вообще изъятие земель особо охраняемых природных территории не допускается в целях, противоречащих их целевому назначению. И прямо прописан запрет строительства на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, в том числе линейных сооружений, нефтепроводов, автомобильных дорог. Все это прямо запрещено. То же самое есть нарушение закона об охране окружающей среды, где написано, что природные объекты, подлежащие особой охране, а все особо охраняемые природные территории, на них запрещается деятельность, которая может привести к их деградации.
А как может быть, что в Думу поступает законопроект, который уже содержит в себе такие противоречия? Как депутаты будут урегулировать эти противоречия? Возможно ли это в принципе?
Теоретически их можно регулировать двумя способами. Либо отклонить закон, либо внести те изменения в те законы, которым он противоречит.
Но тогда получается, что внесение одного нового законопроекта ведет к изменению трех федеральных законов.
Да, я сейчас говорю, я очень надеюсь, что этого не произойдет.
Внесенный в Думу законопроект может привести к серьезной деградации всей заповедной системы России, одной из самых развитых в мире, считают эксперты. И это в год 90-летия российской заповедной системы.
Рассказывала Марина Катес. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов объявил о планах создания нового оппозиционного движения и подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах юга России, в частности, в Ставропольском крае. В Москву из Чечни направлена 12-летняя девочка с диагнозом псевдоастматический синдром. Расходы на ее лечение взял на себя правозащитный центр «Мемориал». Европейский Союз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. Палестинцам выделяется 120 миллионов евро. 4 человека ранены в результате взрыва в израильском городке Кирьят-Биалик в районе Хайфы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Инфляция в России в феврале составит от 1,3% до 1,5%, и как минимум на 0,2% превысит показатель февраля 2005 года. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития страны. Более высокую по сравнению с прошлым годом инфляцию в министерстве объяснили ускорившимися темпами роста цен на плодоовощную продукцию и сахар, а также на горюче-смазочные материалы из-за увеличения их потребления в условиях низких температур. За два месяца года, как ожидается, инфляция в России составит примерно 4%. Несмотря на это, финансовые власти страны пока не меняют прогноз роста потребительских цен в 2006 году, установленный на уровне от 8 до 9%, говорит первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев.
Наша цель – это борьба с инфляцией. Эта инфляция – самое большое препятствие на пути нашего экономического развития. С другой стороны, курс рубля считается обществом тоже очень важная величина. Косвенно всегда считалось, что Центральный банк должен за это тоже отвечать. Мы всегда говорим, у нас одна цель, а общество говорит, а вот мы считаем, что у вас все-таки две цели. И вот это вот дуализм, это очень непростая ситуация. Но, кстати, постепенно мы плавно, но довольно твердо проводим ту линию, что в большей степени борьбу с инфляцией выводим на первый план, а все-таки курсовые соотношения чуть отступают на второй план.
Многие аналитики считают, что укрепление национальной валюты снижает конкурентные преимущества российских товаропроизводителей. Однако, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, в этом есть и положительные моменты.
Несмотря на укрепление рубля, наша экономика продолжает расти. Это показывает, что мы можем проводить политику достаточно сильного рубля. Это имеет очень много преимуществ, потому что сильный рубль делает нас всех богаче. Он означает повышение уровня жизни. Это делает импортные товары более доступными для нас. И мы видим, что действительно импорт у нас растет примерно на 25% в год.
Министерство сельского хозяйства России считает необходимым законодательно ограничить рост цен на горюче-смазочные материалы, поставляемые для предприятий агропромышленного комплекса, заявил министр Алексей Гордеев. Сейчас, по его словам, на долю практически 5 монопольных производителей приходится 90% топлива, которое выпускается в стране. Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, с 15 марта включает акции концерна «Газпром» и телекоммуникационной компании «Мобильные телесистемы» в список ценных бумаг, на основе которых рассчитывается индекс РТС. Этот основной индикатор российского фондового рынка определяется с учетом доли акций в свободном обращении по ценным бумагам 50 компаний России. Доля одной компании в нем ограничена 15%. Министерство финансов России в марте планирует внести правительству поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности автовладельцев, упрощающие процедуру урегулирования убытков. Планируется, что суммы возмещения не более 20 тысяч рублей, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии, смогут получать своей страховой компании, а сами ДТП будут оформляться без участия инспекторов ГИБДД. Глава Российского союза автостраховщиков Андрей Кигим считает, что страховые компании страны готовы работать в соответствии с мировой практикой. Однако этому мешает отсутствие законодательной базы.
Практика показала, что 90% ДТП – это ДТП, в которых нет ущерба жизни и здоровью, и в которых обе стороны согласны без вызова жандармерии или дорожной полиции регулировать убыток. Страховщики договорились о том, что если пострадавший виновник сели и заполнили квиточек в соответствующем, так сказать, стандарте, то для страховщиков это является основанием. Но тут все говорят как? Если ДТП произошло, мы должны вести статистику по виновникам. А если оно не произошло, то как бы ДТП нет, государство не всегда будет правильно определять политику в области наказания водителей.
Шведская телекоммуникационная компания Теле2 довела до 100% свою долю в ряде российских региональных сотовых операторов. Купив 35% акций Белгородской сотовой связи, 6% акций компании Липецк Мобайл, 40% акций Смоленской сотовой связи и примерно 3% акций Петербургского облкома. Кроме того, Теле2 увеличила на 10% свою долю в омском сотовом операторе Сибирская сотовая связь до 70%. Сумма сделок не разглашается, однако по экспертным оценкам она составляет не менее 25 миллионов долларов. Энергетические компании Франции «Газ де Франс» и «Суэс» объявили о предстоящем объединении, в результате которого возникает вторая в мире энергокомпания после «Электрисите де Франс». Доля правительства Франции, которая в «Газ де Франс» составляет сегодня 80%, в новой компании сократится до 35%. Объем сделки 38 миллиардов долларов делает ее крупнейшей в истории энергетики Европы. Об объединении двух французских энергокомпаний было объявлено через несколько дней после того, как о планах купить одну из них, «Суэс», заявила итальянская энергетическая компания «Энель», на 30% контролируемая государством. Мировое производство пшеницы в следующем сельскохозяйственном году, который завершается в июне 2007 года, сократится из-за суровой зимы, в частности в России и на Украине, прогнозирует Международный совет по зерну. Эксперты совета уже снизили прогноз мирового урожая пшеницы более чем на 1% до 588 миллионов тонн. Курс доллара на сегодня 28 рублей 15 копеек, на завтра 28.12. Евро сегодня стоит 33 рубля 44 копейки, курс на вторник 33.33. На международных торгах за евро дают доллар 18 центов.
С экономической панорамой вас познакомил мой коллега Иван Трифилов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и этот час завершит очередной актуальный репортаж из Петербурга. Здесь, на месте строительства нового жилого комплекса под названием «Балтийская жемчужина», обнаружены останки советских солдат, погибших во Вторую мировую войну. Однако приостановить работы администрация города пока не спешит. Напомню, в соответствии с действующим законодательством нужно провести комплексное обследование территории и в любом случае найденные останки захоронить. Об этом, в частности, корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Волович рассказал руководитель поискового объединения «Возрождение» Георгий Стрелец.
Георгий Владимирович, как ваше поисковое движение узнало о существовании захоронения на этой территории?
Мы узнали об этом от общественности. К нам обратились, потому что знают нас по предыдущей работе. Мы уже 16 лет этим занимаемся. И вот меня попросили приехать с нашими поисковиками, осмотреть место, где вроде бы найдены человеческие кости. Какие, было непонятно, но когда мы там оказались, все стало ясно. Это останки людей, погибших в войну. Мы задокументировали находку, при этом мы приглашали туда представителей администрации, военкомата, они, кстати, не приехали. Была сделана съемка.
Но ведь согласно российскому законодательству, территория, на которой предположительно велись боевые действия во время Великой Отечественной войны, а территория, где началось строительство квартала «Балтийская жемчужина», относится как раз к таким, должна быть обследована на наличие останков советских воинов.
Территория обследована не была. Это прямое нарушение закона. И самое главное не то, что и кто там строит, а то, что строится это с нарушением закона. И такие территории есть по всему Санкт-Петербургу. Вот сейчас будет строительство КАД, это кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга. Это одна из крупных строек, которая проходит в районе Лигово, Старопаново и других местах, где были боевые действия. Кстати, там, как и на Балтийской жемчужине, не только останки воинов Красной Армии могут оказаться, а воинов противника по международным соглашениям, и к ним это все относится. И там это будет, и наверняка уже такое было, просто этого не замечают.
Георгий Владимирович, как, на ваш взгляд, должны развиваться события в квартале строительства «Балтийской жемчужины» в связи с находкой останков воинов?
В ближайшие месяцы должно быть либо приостановлено строительство, либо, в крайнем случае, поисковые работы должны проводиться параллельно строительству. И если к нам обратятся, мы готовы подключиться. Но дело в том, что это не мы должны делать, а именно администрация. По действующему законодательству, по закону о погребении и похоронном деле в Российской Федерации, статья 17, параграф 3, это все должна делать администрация и перед работами, и во время них.
А какие-то официальные ответы от администрации города или района вы получали?
Пока у меня есть только ответ администрации о том, что они считают работу нашу важной, готовы содействовать, но это все в общих словах. Я знаю, что такие ответы были не только в наш адрес, а в адрес общественных организаций, которые обращались туда параллельно с нами. Там ответ был такой несколько наивный. Там было сообщено, что поскольку там не стоят памятники, поэтому, наверное, не было боевых действий. Неизвестно, как эти останки там оказались. Возможно, они принесены сновным грунтом. Но по всем признакам этого никак не могло быть, потому что там и останки людей, и остатки амуниции красноармейцев, и каски там были солдатские, предметы времен войны. То есть намывным грунтом это нанесено не могло быть. И самое главное, видно, что грунт этот под намывным серым песчаным грунтом четко идет слой черного грунта. Там есть и корни деревьев, и другие вот эти все предметы.
То есть такой археологический срез, если
делается?
Да, он
виден. Причем делали его не мы, а сделали его бульдозерами. И вот как раз мы там все это нашли. Мы раскопки не проводили, потому что пока у нас не было согласования с администрацией об этих работах. Просто предварительные были наши заявления, что мы их хотим там делать, но мы не раскопки проводили, а просто вот собрали останки, которые валялись. Иначе бы их закатали бульдозеры, и их бы вообще никто не увидел.
А была ли обследована территория квартала «Балтийской жемчужины» на наличие останков взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны?
При таких работах, которые там проводились, я думаю, что они не могли быть извлечены все. Дело в том, что когда мы проводим поисковые работы на местности, за городом, очень часто мы находим то, что саперы найти не могут, технически не могут, потому что мы выкапываем останки, натыкаемся на взрывоопасные предметы и вызываем их. Это может оказаться не обязательно на поверхности, это может оказаться на глубине нескольких метров.
Будут ли городские общественные организации предпринимать какие-то действия?
Я знаю, что со стороны общественности готовится обращение в суд и в прокуратуру по поводу этого инцидента.
Спасибо, Георгий Владимирович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем поискового движения «Возвращение» Георгием Стрельцом.
Материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе информационной программы «Время свободы» вас ждет как подробный рассказ о подробностях поездки в Чечню главы ведомства Совета Европы по правам человека Альвара Хильробльса, так и прямое включение с его сегодняшней пресс-конференции, где находится сейчас наш корреспондент Данила Гальперович. Кроме того, мы, конечно, поговорим о новых изменениях в закон о таможенных платежах. Как считают некоторые эксперты, если этот закон будет принят, то целый класс российских торговцев-челноков может просто исчезнуть. Они лишатся и своей работы, и своих доходов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».